Monsieur Ndebosso.
Questo inquilino vediamo il stato a mia richiesta. Questo inquilino si fa in traccia selezioni e valutazione государственного строя США в конце 18 века. Первый вопрос. Основные предпосылки войны за независимость и образование США. Попробуйте. Второй. Эволюция государственного строя США от конфедерации к федерации. Третий вопрос. Разработка и принятие Конституции США 1787 года. Разработка и принятие Конституции США 1787 года. Литературу к теме найдете в соответствующих методичках. Особое внимание обратите на коллективную монографию под редакцией Мерсисянца Владика Сумбатовича. Это называется «История буржуазного конституционализма». В этой книге целая глава посвящена Соединенным Штатам Америки. Итак, первый вопрос. Первые 170 лет американской истории были составной частью истории другой страны, Великобритании. Первые английские колонии на территории Северной Америки появились в начале 17-го столетия. Самый первый из них, Старый Доминион, получила название Виргиния или Вирджиния, от латинского слова «вирго», что в переводе означает «дева». Так, Виргиния появляется в 1606 году, по одной версии, по другой – в 7-м. И эта колония называется в честь королевы Елизаветы, английской королевы Елизаветы, которую прозвали королева Девственница. Девственница ее считали потому, что она оказалась бездетной, не потому что она...
А я не помню.
В 1620 году возникает поселение Плимут. В 1630 году появляется Массачусетс. Не путать с Чупа-Чупсом. В том же году возникает Секрет-колония в Коннектикут и Род-Айленд. Итак, на протяжении 17-го столетия англичане осваивают восточное побережье Северной Америки, и возникает узкая полоска колониальных владений Англии, состоящая из 13 колоний. Английская колонизация Северной Америки носила массовый характер, и в этом состоит ее отличие от французской, голландской, других колониальных экспансий. Массовость обеспечивалась двумя обстоятельствами. Первое – событиями, связанными с зарождением, развитием и завершением английской буржуазной революции. Предреволюционные, революционные и постреволюционные процессы в самой метрополии Британии выталкивали за океан то одну, то другую,
смерть,
то третью волну переселенцев.
Это мое личное.
И второе обстоятельство, которое обеспечило массовость британской колонизации Северной Америки, это активная переселенческая политика самого британского правительства.
Нет, нет, правильно.
Стремясь поскорее заселить новые территории, королевское правительство Британии представляет колонистам выходцев из всей Северной Европы права, свободы и вольности англичан. Итак, за океан переселяются не только этнические англичане, но и французы-гугеноты, гугеноты, немецкие и голландские протестанты, этнические шведы и даже финны. Заметьте, что в этом списке нет выходцев из Южной и Восточной Европы. Почему? Да потому что английскому правительству нельзя отказать в уме и здравом смысле. Это правительство поначалу проводило избирательную миграционную политику. Это сейчас вся Европа задыхается от чернокожих, арабов, китайцев и т.д. и т.п. на очереди украинцы. А тогда в Британии думали иначе, как вы видите. За океан переселяли только единоверцев, протестантов. Так родилась знаменитая формула WASP, white, белый, AS англосакс и P протестант. Ну, это латинские буквы, поэтому я озвучил латинский алфавит, не английский.
Белый, чего? Белый протестант.
Америка заселялась двумя потоками. Границей служила река Потомак, или как у нас говорят, Потомак. Севернее реки расселялись. Выходцы низших слоев английского общества, фермеры, ремесленники, купцы, Жа, южнее этой реки расселялась английская аристократия. И вот особенности колониального заселения Америки надолго определили специфику развития американского севера и американского юга. Американский север становится со временем промышленным, американский юг плантаторским, рабовладельческим. Как уже было сказано, первоначально на территории Северной Америки возникает только 13 колониальных поселений. Они возникают по-разному, но каждой колонии предоставляется хартия. Юридическая природа хартии сводится к своеобразному договору. С одной стороны, одной рукой Британия предоставляла права, свободы, привилегии. А с другой стороны, другой рукой британская корона диктовала обязанности, правда, необременительные. Согласно условиям этого своеобразного договора, все статуты, то бишь законы, все ордонансы, все судебные решения должны соответствовать статутам и ордонансам метрополии и английскому правопорядку и правительственной практике. Итак, мы говорили о том, что 13 колоний имеют разное происхождение. Одни из них были колониями коронными, то есть создавались по инициативе британской короны. Другие частновладельческими возникали как частные владения. И третий, как уже упомянутый, Массачусетс, появились как переселенческие колонии. В плане геополитики они различались на колонии американского севера, так называемая Новая Англия. Именно там доминировали этнические англичане, как говорят сами американцы. Именно здесь возникает феномен янки. Те самые янки, которые впоследствии определили этническое лицо всей Северной Америки. Несколько южнее располагались колонии среднеатлантические, такие как Нью-Йорк, Пенсильвания и т.д. И замыкает перечень колонии американского юга. Самая крупная из них, уже упомянутая, Виргиния или Вирджиния. Только эта троица добавляет и четвертое звено колонии так называемого Хинтерланда, то есть колонии пограничной полосы, то есть самой границы, которая разделяла американских колонистов от мира североамериканских индейцев. На этой границе стали зарождаться все новые и новые колонии. Со временем различия между колониями стираются. Почему? Да потому что без Северной Америки господствует какой язык? Английский. Доминируют. Какие государственно-правовые учреждения метрополии? И поскольку англичане представляют собой народ самоуправляющийся, то за океан они перевезли традиции английского самоуправления. Руководствуясь этими традициями, колонисты создают в своих колониях уменьшенные копии праматери всех парламентов. Британского парламента. И эти колониальные парламенты получают название ассамблеи или легислатуры. Вы все, наверное, знают, что из себя представляли ассамблеи Петра Великого. На ассамблеях дворяне, дворяночками там занимались многими вещами. Петр Первый, в частности, как-то зашел на одну из дворянских ассамблей и увидел некрасивую девушку по имени Варя. Подошел к ней со словами: «Варя, Варя, да кто ж тебя полюбит?» И полюбил ее прилюдно при всех. Осчастливил царской любовью. Что касается колониальных ассамблей Северной Америки, то они носят второе название – легислатуры. Это говорит о том, что данные ассамблеи выполняли совершенно другие функции. Здесь не любовью занимались, а более прозаическими вещами. Колониальные парламенты стремились во всем и вся подражать английскому парламенту, то есть это органы были законотворческие. Противовес колониальным парламентам английский король означает в колонии своих наместников, которые получили название губернаторы. Если у себя в Англии король или королева царствует, но не правит, монархия здесь конституционная, то в колониях королевская власть стремилась вырастать упущенную, и наместники короля в колониях, губернаторы, они стремились к абсолютизму, то есть не к разделению властей, которого первоначально не существовало, а стремились к всевластию. Но на этом пути стояли колониальные парламенты. Итак, с момента основания колонии здесь вместо разделения властей утверждается борьба властей. В этой борьбе пострадала третья сторона. Судебная власть, которой Монтескье напишет, что это не совсем власть, она оказалась стороной страдательной, и ее-то полномочия поделили между собой. Две другие ветви власти. Исполнительная в лице губернаторов и законодательная в лице колониальных парламентов. В результате американские суды на первых порах занимались совершенно несвойственными судами деятельностью. Наблюдали за порядком на рынках, контролировали починку мостов, ремонт судов и т.д. и т.п. Итак, мы видим, что несмотря на различия в способах основания, все американские колонии со временем становятся самоуправляющимися колониями. Почему? Да потому что здесь за океаном получают широкое развитие английские традиции самоуправления. Надо отметить еще одно обстоятельство. За океан устремлялись все те, кто у себя на родине ненавидел феодализм и абсолютизм. Все те, кто был настроен пробуржуазно и ехали туда за знаменитой американской мечтой. В чем состояла эта мечта? Мечта заключалась в том, чтобы завладеть так называемой свободной землей. То есть переселяли за океан кто? Собственники или мечтавшие о собственности. Чем о собственности какой? Свободной от феодального и чиновничьего произвола. Правда, по этой так называемой свободной земле передвигались дальние родственники поволжских турок. Вот один из них, который сейчас в Москву перебрался в федеральный орган Совета Федерации, написал книжку, которая доказывает, что американские индейцы — это дальние родственники коренных жителей нашей республики. Так вот, что сделали американцы с дальними родственниками, мечтая о свободной земле? Освободили эти земли от коренных жителей, обратили их в удобрение для знаменитой американской пшеницы и кукурузы. Ничего подобного российскому Башкортостану или Татарстану в Соединенных Штатах вы не найдете. И нет там своего команческого или апаческого государственного университета. Сколько вы ни искали, не найдете, уверяю вас. Да? Когда профессор Чуров был проректором по науке, он съездил в Америку, приехал оттуда со словами: «А водка в резервациях хорошая». Возникает вопрос, почему в американских резервациях хорошая водка? Потому что американцы продолжают прежнюю политику, избавляются уже другим путем алкоголизации индейцев от коренных жителей, чтобы не было здесь никаких поползновений. Типа вот Башкортостана, Татарстана, чтобы ничего не получилось, никакого Апачстана или Камачстана. Так что...
Спать не хочется еще.
Факт, упрямая вещь, как мы видим. Итак, мы видим, что в Северной Америке бурное развитие получает не только самоуправление, но и капиталистический уклад. Причем эти отношения развиваются настолько бурно, что к концу 18 века на верхах Северной Америки создается треть, повторяю, треть британского флота. Вот это темпы. Многие исследователи говорят, капитализм в Северной Америке развивается с чистого листа. Правда, эта чистота достигнута каким путем? Путем этнических чисток. Очистили от данных родственников местного населения американцев. А в нашей стране приходится считаться феодально-байскими традициями, которые до сих пор культивируют здесь псевдонациональная интеллигенция. С теми традициями, которые до сих пор бытуют на крайнем севере, в Чукчи стали уже давними героями анекдотов. Чего Чукчи, худо-бедно, но еще живы. Как мы видим, да. А в Америке давно закопали. Создали какой-нибудь новый штаб чукотский, да, на этом месте.
Я его рот, да, понимаю.
Это он тоже 25.
Развитие самоуправления достигает здесь настолько высокого уровня, что в отдельных колониях возникают своеобразные государственно-правовые документы. Примером могут служить такие микроколонии, как Коннектикут и Род-Айленд. В 1639 году те американцы, которые были недовольны гонениями на инакомыслящих Массачусетса, представьте себе местечки Сайлем, не путайте с Саляном, это другое. Сайлем от американского сокращения святого города Иерусалима. Так вот, на святом местечке бостонские теократы вспомнили о средневековых традициях и на костре сожгли 19 человек. Мужчин и женщин, обвинив их в колдовстве. В результате целые общины инаковерующих, инакомыслящих переселяются на север, Коннектикут, Род-Айленд, и в 1639 году в городе Хартфорд, главный город Коннектикута, Томас Хукер обнародовал основные законы Коннектикута. Представьте себе, что где-то лесной чащобе, на задворках цивилизации, в тайге, появляется документ с характерным названием «Основные законы». Если из множественного числа сделать единственное, что мы получаем? Основной закон или, одним словом, конституцию. А в нашей стране 10 лет спустя в Москве появляется другой документ, который носит своеобразное название, свободное уважение. Почувствуйте разницу. Есть народы самоуправляющиеся, есть народы, которые стремятся прослыть юридическими, есть народы трудоголики, а есть еще потребители огненной воды. Итак, в Коннектикуте появляется обновленная хартия, которая, по сути своей, по мнению американцев, представляет собой первую конституцию западного полушария. Причем эта конституция была подписана королем, стоявшим во главе Британской империи. Парадокс. Конституция возникает снизу, король ее одобряет своей подписью, и в рамках Британской империи, причем колониальной, развиваются федеративные отношения, по сути своей. Ибо примерно такой же документ возникает в соседней колонии под названием Род-Айленд. От греческого слова «родос». Если хартия Коннектикута отражала взгляды английских революционеров, республиканцев, поневоле индепендентов, то в Род-Айленде Роджер Уильямс создает такую хартию, которая содержит идеи народного суверенитета, прав человека и естественного права. То есть хартия Род-Айленда, она отражает взгляды левого крыла английской революции, радикальных революционеров, ливельдеров. И король подписывает эту хартию. Тем самым он санкционирует процесс перерастания, самоуправления, федерацию на американской земле. Но этот процесс, естественно, исторически оказался прерван, искусственно прерван, в связи с последствиями Семилетней войны. В 1763 году завершилась так называемая Семилетняя война. Англия из этой войны выходит победительницей. Но победа была достигнута ценой почти полного опустошения государственной казны. Когда казна пуста, то в 18 веке существовало одно главное средство ее пополнения – новые налоги. Вот тогда-то, в 1763 году, Британии вспомнили о том, что у них, англичан, где-то в Америке имеются богатые и процветающие колонии. И мы видим, что с этого момента активизируется налоговая репрессивная политика. Парламентские акты сыплются, как из рога изобилия, один за другим. И все они посягают на святая святых американца, на собственность. Как пишут сами американские профессора, богатых было мало, бедных почти не было. Американские колонисты в массе своей представляли мелких собственников. И вот в 1765 году британский парламент принимает печально известный акт. Получил название «Акт о гербовом сборе». Именно этот акт стал последней каплей, которая переполнила чашу терпения Северной Америки. В Америке наблюдается взрыв возмущения. Вот в нашей стране, как говорят, налоги можно повышать каждый день. Никто и не заметит. Что же было в Америке? Один из вождей будущей американской революции, борьбы за независимость. Один из братьев Адамсов писал: «Наши газеты стонали, церковных амбонов сыпались проклятия, а королевские чиновники повсюду дрожали от страха. Настолько бурно возмущались американцы». Почему? Потому что когда мелкий собственник видит, что правительство посягает на святая святых, на собственность, он приходит в состоянии бешенства. Еще раньше, в 1763 году, британский король Георг, руководствуясь лучшими побуждениями, задолго Черномырдина, представьте себе, рождается такая вот неудачная политика. Хотели, говорит, как лучше. Вот он хотел как лучше, хотел умиротворения, и запретил в 1963 году американцам переселяться за горную цепь, которая тогда называлась Аллеганы, теперь это Апалачи. Эта горная цепь служила границей, разделявшей два мира. Мир колонистов и мир индейцев. Результат – еще большее недовольство в Северной Америке. Были недовольны потенциальные фермеры, плантаторы, земельные спекулянты, все те, кто мечтал о так называемой свободной земле. А были и сахарный акт, и шляпный акт, и законы Тауншеда, запрещавшие колонистам производить самостоятельно краску. Дело доходило до того, что колонистам запрещали производить гвозди, подковы, но поезд ушел. Джин уже был выпущен из бутылки. Американский капитализм уже появился на свет Божий. И как же ответили лидеры Америки на подобные репрессивные акции? С 1765 года в Северной Америке начинается так называемая памфлетная война. Итак, все те из американцев, кто в состоянии был держать в своих руках перо, принялся сочинять памфлеты, политические произведения обличительного характера. Первоначально американцы убеждали англичан, что они поступают нелогично. Как это так, говорили американские лидеры? Вы у себя на родине метрополии столько крови пролили за хваленые английские вольности, права, свободы, привилегии, а здесь в Америке посягаете на них. При этом они ссылались на писанные английские законы, но англичане сделали вид, что не слышат, что они и слепые, и глухие. Как за обедом, говорят, когда я ем, говорят, я глух и нем. Они ели, в данном случае, американскую собственность. Тогда лидеры Северной Америки забрасывают формально-законническую аргументацию и начинают апеллировать, обращаться к естественным правам. Почему? Потому что источником естественного права выступает не государство, а так называемая природа человека. Что это такое, должны знать абитуриенты нашей страны. Я не останавливаюсь на этом понятии природы человека. Надеюсь, всем ясно, что человек чем-то отличается от баобаба, как пел Высоцкий в свое время. Но если ты родился баобабом, то бесполезно говорить с тобой о чем угодно, в том числе о правах человека. Ну и эти аргументы не возымели действия. И 19 апреля 1775 года идейно-теоретический этап войны за независимость перерастает в настоящую войну 19 апреля 1775 года под городками Конкорд и Лексингтон развернулись первые боевые действия. Так началась знаменитая война за независимость. Но в течение целого года американцы с оружием в руках вели борьбу.
Спасибо.
За права и свободы англичан. Михаил Задорнов говорит, тупые, говорит, эти американцы, ох и тупые, но целый год воюют, представьте себе, и за что? За права англичан. Чем же объяснить, что Америка смогла так скоро организовать войну за независимость? Дело в том, что были соответствующие организационные предпосылки. Какие? Колониальные парламенты трансформируются. Штабы революции возникает патриотическая организация общеамериканского характера «Сыны свободы». Появляется континентальный конгресс, то есть прообраз будущего законодательного органа всей конфедерации. И формируется сеть корреспондентских комитетов для связи с патриотами. Вот эта поразительная организованность американских патриотов объясняется еще и тем, что они уже были организованы. И прообразом революционных организаций здесь послужили масонские ложи. Конечно, доступ в эти ложи был открыт не всем. Результат – Северная Америка раскололась. 1/3 – патриоты, сторонники независимости. 1/3 – лоялисты, противники независимости. И все остальные колонисты – это так называемое болото. Мы видим, что далеко не весь американский народ, как потом будет написано в Конституции США, мы американский народ. Ничего подобного. Треть народа. Другая треть была вынуждена эмигрировать со временем. Так вот, целый год патриоты воюют за права англичан. И только тогда, когда в Америку прибывает некто Томас Пейн, который за симпатии к американцам изгоняется с Британских островов, и когда этот Пейн публикует памфлет «Здравый смысл», только тогда Северная Америка узнает о том, что оказывается здесь возникает самостоятельная нация, что подлинным отечеством для американцев выступает вся Европа, ибо Америка, по словам Пейна, это новый Вавилон. Если в старом Вавилоне итаки смешение языков и наречий люди перестали понимать друг друга, то в Вавилоне новом, по мнению Пейна, как в плавильном котле рождается новая нация. И эта новая нация должна бороться не за права англичан, а за независимость. Значение памфлета было настолько велико, что даже такой далекий человек от мира права, теории истории государства, как Джордж Вашингтон, военный колониальный полковник, даже он, несмотря на всю свою солдатонскую тупость, осознал значение этого памфлета и приказал читать этот памфлет перед строем своих войск. Почему? Отныне американские солдаты и офицеры уже знали, за что им следует воевать. Британское королевское правительство, встревоженное этой войной, обращается к Екатерине II, которая тогда правила нашей страной, с весьма необычайной просьбой. Англичане просили императрицу отправить в Северную Америку экспедиционный корпус. Вот когда в Российской империи наблюдались подобного рода события, что предпринимало царское правительство, кого направляло на подавление подобных акций? Казаков. А казаки, они отдельно не ходили, они с собой, как правило, просили отправлять калмыков, а с калмыками кто еще там в качестве легкой кавалерии направлялся, как тогда называли башкирцы Никита. Представьте себе, англичане просят Екатерину отправь на подавление возмущения в Северной Америке, экспедиционный корпус. И просят ее, чтобы во главе этого корпуса стал лучший полководец империи Александр Васильевич Суворов. А что происходило в нашей стране в 1775 году, кто знает? Ого, которая бушевала в том числе и на территории, где сегодня мы с вами находимся. Тепло, светло, и мух не кусает. Тогда здесь были события весьма-весьма, знаете ли, тревожные. Полыхала крестьянская война под предводительством Пугачева. Татьяна уже была близка к завершению, но эта мудрая женщина, портрет которой украшает кабинет бундесканцлера сегодня Ангелы Меркель, смотрит каждый день на этот портрет Екатерины. Вот эта мудрая женщина, она покачала головой и сказала «нет». Мы будем, говорит, проводить иную политику. И она не просто ответила отказом англичанам, но и создала новацию в международном праве. Когда деятельности рождается политика вооруженного нейтралитета. Это изобретение Екатерины II. Как бы то ни было, англичане, лишенные российской поддержки, они на первых порах теснили колонистов, но в конце концов проиграли войну. В 1777 году при Семерке, это портвейн, это битва под городом Саратога, под этим городом тупые английские генералы, их было три. У нас один Суворов, он бы стоил бы тысячи таких тупиц. Так вот, они умудрились проиграть битву в нестроенной толпе американских партизан. Когда об этой победе узнают в Париже, то большой друг американского посла, литератор Бомарше, так торопился известить королевский двор о победе, что вывихнул себе руку. Неслыханное дело, толпа нестроенных полупартизанских соединений вдруг разгромила регулярные части английской армии под городом Саратога. Итак, страдания вообще не прошли даром. На следующий год Франция вступает в войну на стороне американцев. Совместными усилиями в генеральном сражении под городом Йорктаун в 1781 году английские войска терпят поражение от коалиции американских и французских войск. В войну вступает к тому же еще Испания и Голландия. Все европейцы мечтали о реванше, мечтали отомстить, вернуть должок англичанам. Итак, англичане разгромлены. И в 1783 году в Версале король после долгих раздумий был вынужден подписать мирный договор, по которому он признал независимость 13 колоний, которые теперь становятся новыми государствами, штатами. Как видим, кому Северная Америка обязана своей независимостью-то? Какой стране-то? Вот когда американцы периодически посещают наш город, то можно, конечно, напомнить им об американской независимости, о должке, так сказать. Конечно, тут памятника Суворова нет, Пугачева тоже, но тут памятник другого конного всадника есть, подельника Емельяна Пугачева. Можно привести их туда и показать это. Смотрите, вот ваша независимость от себя. Любите и жалуйте.
Почему тут Россия?
Итак.
Это он тебя так запутать пытается. Ты как бабушка моя.
С момента признания независимости Северной Америки возникает конфедерация. Федерация, союз полностью суверенных штатов. Различие между Федерации конфедерации проводятся по ключевому признаку. Главным признаком государства выступает какой признак? Суверенитет. Субъекты конфедерации суверенны, сама конфедерация не обладает суверенитетом. Что касается федерации, то это сложное государство, в котором, по представлению американцев, бытует двойной или разделенный суверенитет. В нашей стране, конечно, говорят, что суверенитет либо есть, либо нет. Но в Америке другая точка зрения. Итак, война за независимость, как и всякая война, тяжелым бременем ложится на плечи трудящихся. От войны страдает экономика. Война стоит больших денег. Правительство штатов вначале пытались платить своим солдатам, офицерам звонкой монетой. Вскоре выяснилось, что ни золота, ни серебра недостаточно для того, чтобы расплатиться с солдатами, офицерами. Монеты стали рубить пополам, потом на четыре части, потом еще на более мелкие части. Вскоре выяснилось, что рубить уже нечего. Тогда американцы переходят на бумажные деньги. А бумажные деньги, как известно, имеют обыкновение быстро обесцениваться. Гиперинфляция приводит к тому, что бумажные деньги сравнились по цене с той бумагой, на которой они напечатаны. Результат – знаменитая американская пшеница стоит в полях, осыпается на корню. Стало невыгодно ни собирать урожай, ни продавать собранный урожай. Матросы с иностранных экипажей купали приковки американские деньги, шили из них себе костюмы и знак презрения к валюте американских штатов. Расхаживали в этих костюмах по площадям и улицам американских городов. Попробуйте нарядиться в нашей стране. Такой костюмчик. И при этом петь песню «Я буду молча гнать велосипед». Почувствуйте разницу. Если кто-то сомневается, то что ж, можно провести эксперимент. Правда, где найти этих зеленых? Сейчас это... Другой товар. Итак, мы видим, что страдают все и больше всех трудящиеся. А из трудящихся ветераны, они с оружием в руках страдали за независимость и получили за это что? Ничего. В Северной Америке разворачивается движение радикалов. Радикалы пытались вначале действовать с парламентским путем. Победить на выборах в Конгрессе штатов, провести законы, по которым все имущество Америки поделить по справедливости, соответственно, вкладу каждого американца в войну за независимость. Вскоре выяснилось, что выборы тоже стоит денег, и немалых. А таковых-то и не было у радикалов. И тогда они встают на другой путь вооруженного сопротивления, и в 1786 году в уже известном штате Массачусетс вспыхнуло восстание под предводительством Дэниела Шейса. Хотя восстание было подавлено, но оно воочию продемонстрировало американской элите необходимость самых решительных, безотлагательных мер действий. В том же году в городе Аннаполис было решено созвать совещание представителей штатов. Но конфедерация на то и конфедерация, что из 13 штатов в Анаполис приехали представители только 5. Даже такой тупой военный, как Вашингтон, сравнивал конфедерацию с веревкой из песка. Вот она, веревка. Собрать даже не смогла представителей всех штатов один город. Как только ветераны Анаполиса узнают о том, что их в родном городе собираются представители каких-то властей, они тут же наводят жерло ружей и пушек на окна этого здания. Делегаты поспешили ретироваться через черный ход, но на счастье Северной Америки среди них оказался некто Александр Гамильтон, дитя Адультера, рожденный от великой любви. От любви такие дети рождаются, заметьте, как Гамильтон. Обешенный трусостью своих коллег, перед уходом он смог вырвать у них согласие на резолюцию о том, что в мае следующего 1787 года первой столицей США, Филадельфии, созвать особый орган – Конституционный конвент. Так мы видим, что существовали предпосылки для эволюции, перехода от конфедерации к федерации, внешней и внутренней. Среди них доминируют, естественно, внутренние предпосылки. И особое значение среди этих предпосылок отводится восстанию Дэниела Шейса. Северной Америке повезло еще в том плане, что Гамильтону, по сути своей, присоединился другой лидер. Джеймс Мэдисон, или, как американцы говорят, Мэдисон, будущий президент США. Один из первых президентов после Вашингтона. В своих письмах ведущим политикам США он убеждал их в необходимости личного присутствия на конвенте. И когда вся Америка узнала, что Мэдисону удалось убедить политика номер один Джорджа Вашингтона, хотя он был туповат, конечно же, но девушки встречали его в белых одеждах, цветами, представьте себе, и все остальные штаты, чтобы не ударить лицом в грязь, отправили в Филадельфию своих лучших представителей. Итак, в мае 1787 года в Филадельфию прибывает 55 человек. Среди них 39 были люди с высшим образованием. Причем каким выше? Не аграрным. Тут у нас в Примортазе все министры ветеринары были. За что он так любил, непонятно. Он говорит, у меня хорошие министры, ветеринары, качественные. Так вот, эти люди обладали высшим образованием, причем каким? Юридическим. И среди юристов здесь были представлены ни прокуроры, ни судьи, ни следователи, ни Шерлоки Холмсы, ни Пинкертоны, а адвокаты. Почему? Да потому что именно этим юристам приписывают особые качества, излагать свои мысли ясно, четко, доказательно и как. не шершавым языком плаката, а озлобым языком. Красочный.
Еще какой-нибудь поднял.
Прибывшие приехали не с пустыми руками, а с двумя проектами Конституции, будущей Конституции. Один из них получил название «План Паттерсона» или «Плана Нью-Джерси». Этот план, по сути дела, сводился к сохранению Конфедерации. И он разделил судьбу прежней Конституции Америки. Статей Конфедерации. Статьи Конфедерации оказались откровенно плохим документом. Результат Конституционный конвент отвергает не только план Паттерсона, но и первую общеамериканскую конституцию. В Америке шутили, что если бы подобное сделал Наполеон Бонапарт, вся Европа возмущенно бы кричала, шумела по поводу государственного переворота. Но Конституцию отвергли кто? Какие-то кожаные чулки или длинные карабины, а кто? Представители американской элиты. И этот антиконституционный акт сошел с рук, хотя оказались безнаказанными. Отвергли второй проект, план Рандольфа. Рандольф, губернатор Виргинии, владелец ста рабов. Рабовладелец привез с собой проект Конституции. Парадокс американской истории. Этот проект был отвергнут потому, что в нем доминировали унитаристские идеи. План Рандольфа имеет много общего с планом Горбачева.
Казан.
Этот вот горе-реформатор, юрист со вторым сельхозным или колхозным образованием. Видимо, колхозное образование оказалось сильнее, чем юридическое. И он до сих пор удивляется. Как это так? Я делал все правильно. Реформу проводил, а великий могучий Советский Союз накрылся бедным тазиком. Вот он, видимо, комсомольскими делами увлекался на юрфаке МГУ больше. Потом у него еще Раиса Максимовна была на философском факультете. И ну, некогда было учиться по-настоящему человеку. Поэтому он не знает, что такое план Рандольфа. Этот план делегаты сошли излишне националистическим. Почему? Да потому что американская нация гражданская. И чем теснее союз американских граждан, тем больше там унитаризма. По плану Рандольфа всю власть предложено отдать федеральному конгрессу, точнее Нижней палате. Этот унитаризм, скрытый унитаризм, естественно, не устроил американскую элиту, она его отвергла. Но одна из идей сохранилась, идея разделения властей. Причем американцы подошли к этой теории творчески. Они стали говорить, что разделение властей бывает не только по горизонтали. Но и по вертикали. Они стали говорить, что если суверенитет в переводе с французского означает верховенство власти. Грубо говоря, они стали отождествлять суверенитет с властью. Это ошибка, конечно же, но пошла на пользу Америки. Следовательно, власть может быть разделена по горизонтали между формирующимся федеральным центром и субъектами федерации. Вот таким простым и эффектным путем. Путем разграничения компетенций. Так. Сегодня минуется эта процедура. Северной Америки был решен сложнейший вопрос о создании федерации. Просто-напросто власть разделили между центром и штатами. А нас до сих пор делят. Не могут никак поделить. Кого больше, кого меньше. Этим дали больше, нам меньше. Народ никто не спрашивает при этом. Да, надо, не надо. Вам как все равно ничего не достанется. Итак, решив этот вопрос о создании федерации, делегаты переходят к решению другого вопроса, в другой плоскости, к разделению властей по горизонтали. И этот вопрос они решают, начиная с законодательной власти. Почему именно с нее-то? Да потому что на тот момент бывшие колониальные парламенты, победившие англичан, становятся самой сильной властью. Абсолютная власть, как известно, развращает абсолютно. И поэтому именно с нее-то законодательной власти. И начинает свою работу делегаты конвента. Они формируют нижнюю палату, палату представителей, верхнюю палату. Назвав ее на римский манер сенатом. Затем приступают к решению вопроса об организации исполнительной власти. И хозяин федерал Холла, всемирно известный физик Бенджамин Франклин, предложил довольно странную идею создать в Америке коллегиальную исполнительную власть. На чувствуете, когда физики берутся не за свое дело, что получается. В нашей стране говорят, если хочешь завалить какой-то вопрос, создай комиссию. Почему? Когда собираются вместе два юриста, возникает пять точек зрения. Когда их целая комиссия, здесь столько точек зрения возникает. Вот эти точки зрения, да, они конкурируют друг с другом. В результате вопрос забалтывается, в конце концов его хоронят. Американцам хватило ума предоставить исполнительную власть. И на личному должностному лицу его называют здесь президентом. Правда, первоначально к нему обращаются Ваше Величество. Гамильтон, внебрачный сын шотландского дворянина, мечтал о том, чтобы в Америке создать государственные учреждения по образу и подобию Англии. Он мечтал о всем английском. Не получилось. Никакого короля здесь создано не было. Никакого подобия британского парламента тоже создано не было. Но он, тем не менее, да, он настаивал. Итак, третья ведь власти судебная. Процесс формирования заслуживает особого внимания. Почему? Два самых начитанных юриста Америки, два Джеймса, Джеймс Мэдисон, тот самый Мэдисон, которого считают архитектором Конституции, у которого уже созрел план в голове Конституции, ибо он за время работы конвента с мая по сентябрь проштудировал более 200 томов. Но не Анжелики Маркизан, конечно, ее похождения в Америке. Он читал другие книжки, читал труды, теории истории, классиков, просветителей. Вот от него несколько отставал другой американский юрист, Уилсон, тоже Джеймс. И вот эти два Джеймса предложили формировать судебную власть по образу и подобию Конституции штата Нью-Йорк. А что же в этом штате? В этом штате Верховный суд штата объединялся с губернатором в едином органе под названием Ревизионный совет. Мэдисон напомнил участником конвента слова Монтескье. Монтескье черно по белому написал: судебная власть — это не совсем власть. В нашей стране это совсем не власть. Есть телефонное право, еще много чего другого. Поэтому у нас своеобразная судебная система, которая шарахается. Местные бизнесмены. Итак, два Джеймса предложили усилить Верховный суд страны, объединив его в Верховном органе под названием Резонный совет вместе с президентом. Но эта идея не прошла. Почему? Предложение двух Джеймсов делегаты конвента увидели не разделение властей, а их смешение. Они стали говорить, как это так?
Одну брошь не запустим.
Вот три ветви власти. Некий аналог трех прямых. Согласно геометрии Евклида, параллельные прямые нигде не пересекаются. А вы, два Джеймса, объединяете.
Я чуть не удивил, не
две ветви власти в одном органе. Смешение властей. На что Джеймс Мэдисон ответил следующее. Смотрите, он говорит. Федеральный конгресс наделен правом импичмента. Конгресс – носитель какой власти? Законодательный. А право импичмента – это из какой сферы-то? Судебный. Есть решение? Есть. Дальше больше. Президент страны олицетворяет какую ветвь власти? Исполнительную. А у него право карманного вето. Подписывает закон, одобряет, не подписывает, отклоняет. Карманное вето – это полномочия из какой сферы власти? Законодательство. Есть смешение? Есть. Верховный суд страны олицетворяет судебную власть, а толкует Конституцию. Толкование Конституции – это полномочия из какой сферы? Законодательное уточнение. Итак, на этих примерах Джеймс Мэдисон создает знаменитую систему сдержек и противовесов. Он говорил, что Америке нужна мертвая схема, а необходима эффективная система организации органов верховной власти. Но аргументация двух Джеймсов не прошла. И с тех пор в Америке полномочия Верховного Суда, они ограничены правом толкования Конституции. Но... американцы считают, что Конституция в Америке-то то, что о ней думают судьи. Прошло 200 лет. Мы видим, что в головах американских судей-то. Это не то, что у Винни-Пуха-то, он пишет. В голове моей опилки, да-да-да.
Я его люблю.
Мы видим, что в головах американских судей с Верховного Суда там другие клеточки серые. И мы видим, что после принятия Конституции США окончательно была оформлена американская федерация, появилось сильное федеративное государство. И этот факт говорит о завершении американской революции. Окончательно тем самым гарантируется независимость Северной Америки от метрополии. Что касается Конституции, то американский юрист Фридман как-то сказал, есть Конституции живые и мертвые, американская живая, 200 лет живет. А вот, говорит, советская, можно сказать, постсоветская мертвая, почему? Это сама по себе конституция, это клочок бумаги. В ее словах и строках нет ничего священного. Самое главное состоит в конституционной системе. В том, как общество относится к Конституции, как общество относится к Конституции нашей страны, как новогодней елочке. Детская песенка известная. Много на елочке шариков цветных, розовых пряников, шишек золотых.
Шишки.
Много, если читаешь Конституцию, и у парламент законников сердце, да, радует, ну какие-то, да, золотые слова. Ну что происходит с новогодней елочкой после того, как она разрушается? Куда отправляется лесная красавица?
В мусорку.
На помойку. Вот судьба конституции в нашей стране. Нечувствуйте разницы. Или вот группа Скорпионс в свое время Трогачева пела песню «Ветер перемен». Как задует ветер перемен, что происходит с конституцией в нашей стране? Как осенние листочки, да, конституционные листы начинают, да, порхать на ветру перемен. С 18 года, с конституции Ленина, сколько конституций было? А до этого еще были конституционные законы царя Николая II. О чем это говорить? Это говорит, что Соединенные Штаты создавались американской элитой и создавали это свою конституцию на века. Когда к Ленину пришли его коллеги-революционеры, они стали говорить: Владимир Ильич, куда вы суетесь, предпосылок нет. И что ответил Ленин? Мы возьмем власть, а потом посмотрим. Вот сейчас Ленин смотрит, что осталось от Советской России. Смотрит и не видит. Ничего не осталось, да? Ну ладно, у нас время тоже не осталось. Поэтому перерыв.
Я его уже взял.